В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тхинвали и Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кети Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Диалог на высоких тонах. Ник Амелия остается под арестом. Оппозиция приступает к бессрочным акциям протеста.
Согласно действующему закону, обвиняемый не может обжаловать в апелляционном суде меру пресечения в виде ареста, вынесенного в ходе рассмотрения дела по существу.
Цхинвальский суд отказал Георгию Кабисову в условно-досрочном освобождении.
Дети, которые вырастут, они будут ненавидеть свою родину. Ненавидеть родину за то, что эта родина сделала с их отцом.
Дело абхазских врачей. Генпрокуратура настаивает на правомерности его возбуждения. Медики записывают видеообращение.
Агрессивными действиями, непропорционально событию, количеством задействованных сотрудников правоохранительных органов были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы в условиях пандемии.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, в котором, в частности, говорится, Генштаб Вооруженных сил Республики Армения выражает решительный протест против увольнения первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без какого-либо учета государственных и национальных интересов Республики Армения на основе лишь личных амбициозных чувств. В таких тяжелых для страны условиях такое решение является антигосударственным, безответственным шагом. Премьер-министр Республики Армения, правительство больше не в состоянии принимать адекватное решение в этой критической для армянского народа ситуации. В связи со сложившейся ситуацией, вооруженные силы Республики Армения требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предостерегают о необходимости воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая родину и Арцах. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает заявление Генштаба попыткой военного переворота. Об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook. На митинге своих сторонников Никол Пашинян призвал всех представителей вооруженных сил заняться своей миссией по защите границ Республики Армения. Этот призыв он озвучил в своей речи на площади Республики в Ереване. Как избранный представитель народа Республики Армения, премьер-министр Республики Армения, я приказываю всем солдатам, офицерам и генералам вооруженных сил, господа, займитесь своим делом, защитой границ и территориальной целостности Республики Армения. Это мой приказ, никто не может осмелиться его нарушить.
Вчера и сегодня я принял ряд решений. Освободить от должности первого заместителя главы Генштаба Вооруженных сил и главу Генштаба. Я уже подписал документы, после чего последовало заявление Генштаба, которое содержало требования о моей отставке. Вы знаете, что всю ответственность за произошедшее в стране я взял на себя и попытался сам ответить на все вопросы. Но мы подошли к ситуации, когда уже невозможно избежать вопросов, которые необходимо задать нашим высокопоставленным военным. Если мы хотим, чтобы вся правда о войне стала известной, мы не можем не задать вопросов нескольким нашим высокопоставленным военным.
Президент Армении получил предложение премьер-министра об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна, но он еще не подписал соответствующий указ. Тем временем сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра, после митинга на площади Свободы в Ереване направились к зданию Национального собрания на проспекте Баграмяна. Лидер движения за спасение Отечества Вазген Манукян, обращаясь к сторонникам, заявил, что ситуация будет разрешаться в Национальном собрании, в связи с чем призвал людей возводить баррикады. Мы обсудим последние новости из Еревана в ходе нашей программы.
Эхо Кавказа. Новости.
К другим новостям. Оппозиционер Алексей Навальный, которому суд недавно заменил условный срок на реальный по делу Ивраше, этапирован из московского СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев. Куда этапирован Навальный, неизвестно. Ранее сообщалось, что его могут отправить в одну из колоний в Центральном федеральном округе. Когда Навальный прибудет в колонию, его родственникам или адвокатам должны будут сообщить, где он находится. Во время самого этапирования связи с осужденным нет. Президент США Джо Байден отменил указ экс-президента Дональда Трампа, ограничивающий въезд в Соединенные Штаты для иностранцев, которые находились за пределами страны и не получили права на въезд. Исключение было сделано для медиков и других работников, которые, по мнению Белого дома, были важны для борьбы с пандемией. Администрация Байдена сообщила, что указ Трампа ударил по отраслям, где задействованы специалисты со всего мира, привел к задержкам в получении иммиграционных виз, а многие семьи оказались разделены на несколько месяцев. Бывший президент утверждал, что временные ограничения помогут в борьбе с безработицей. Документ действовал с конца апреля прошлого года. Суд присяжных французского города Лион приговорил 4 уроженцев Чечни к лишению свободы сроками от 1 до 7 лет. Их признали виновными в гибели 45-летнего мужчины курдского происхождения в 2017 году. Инцидент произошел в коммуне Сен-При. Камеры видеонаблюдения засняли конфликт между уроженцами Чечни и двумя курдами из Турции. Один из последних погиб после ударов бревном по голове. Прокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ в шпионаже в пользу России, об этом говорится в заявлении ведомства. Обвиняемый работал в компании, которая регулярно проводила проверки электроприборов на территориях Бундестага и имела доступ к чертежам зданий, которые использует парламент. По данным Генпрокуратуры, обвиняемый передал российским спецслужбам секретную информацию по собственной инициативе. В 2017 году он якобы отправил данные сотруднику российского посольства в Берлине, который работает в российской военной разведке ГРУ. В Москве на портале «Активный гражданин» началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади. С инициативой провести голосование выступила Общественная палата Москвы. На голосование вынесли 2 кандидатуры. Демонтированный в 1991 году памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и памятник князю Александру Невскому, который пока не существует. Другие варианты – не устанавливать памятник вовсе, установить фонтан, установить памятник другому историческому лицу – были отвергнуты.
Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Противостояние в Армении, которое продолжается уже несколько месяцев, сегодня достигло критической отметки. К требующей отставки премьер-министра оппозиции присоединились высокопоставленные военные. Весь день Ереван жил тревожным ожиданием столкновения сторонников и противников власти, проводивших свои митинги и шествия. На прямой связи с моим коллегой Вадимом Дубновым ереванский журналист Юрий Манвилян.
Юра, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что происходит сейчас в городе? Действительно тревожные опасения как-то обоснованы или, в общем, дело немножко сходит на нет?
Нет, в городе спокойнее, чем это представляется в соцсетях и по, значит, прямым эфирам. И как бы это спокойствие, пока не пойдешь в город, пока не походишь по улицам, даже... В данном случае неважно, с какой группой так называемой оппозиции или вот то, что называется правительство, все спокойнее, чем кажется на первый взгляд.
Митинги, которые сегодня прошли, можно как-то было сравнивать по масштабам с тем, что происходило, ну, или в 2018 году на Бархатной революции, или на первых митингах оппозиции?
Нет. Это никак не сравнимо с тем, что было раньше, потому что есть очень важный фактор, такая глыба, большая мешающая глыба, которая не позволяет воспринимать серьезно и эмоционально то, что говорит даже революционный лидер Никол Пашинян. Весь этот пафос невозможно воспринимать, ну и тем более невозможно относиться серьезно и не злиться на то, что вещает оппозиция, которая контролируется, финансируется, и, в общем-то, даже не скрывается то, что за этим всем стоят олигархи, в том числе и предыдущие президенты, предыдущая правящая партия. Поэтому, нет, весь этот цинизм и пафос постреволюционный, все это сошло на нет с войной. Война – это важный фактор, это игнорируется средствами массовой информации, но это то, что привело, вот есть такой тотальный траур в Армении, который невозможно увидеть через средства массовой информации. Если ты здесь не живешь, это трудно заметить. А и все, что сейчас называется политическим процессом в Армении, никак не отражает вот этого, этой ужасной трагедии.
А то есть правильно понимаю, что площадь 18-го года сейчас сидит дома у телевизоров и, в общем, не может сделать выбор и, в общем, не выказывает каких-то явных симпатий?
Площадь 18-го года сидит перед телевизорами, площадь злится, площадь негодует, площадь плакала, площадь потеряла детей, там, вот малышей, братьев, отцов. Площадь никак не была репрезентуема ни до революции, ни после. Она просто делала революцию, и она как бы платилась за это. И сейчас, ну, есть такое мнение, то, что я сегодня слышал на митингах, я пытался успевать быть везде, что будет происходить, когда вот люди как бы похоронят, отметят сороковину своих родных и как бы отойдут от войны и разозлятся. То есть речь идет о народе. Есть какое-то такое представление о народе, который после войны еще не высказал своего мнения. И вот когда этот народ успокоится, отплачет своих родных, что тогда будет происходить? То есть как можно игнорировать вот это требование народа?
И что вам отвечали на разных площадях?
Везде есть какой-то страх, что будет какой-то самосуд. Возможен, если все будет продолжаться так цинично, если действительно вот так будет игнорироваться просто такая большая гуманитарная катастрофа, которую сейчас называют проигрышем, а в 90-х называли победой, то может быть действительно вот кровопролитие, но не между какими-то олигархами и какими-то там уже псевдореволюционерами, а вот просто злые люди начнут линчевать людей, которые годами их эксплуатировали, которые их послали на смерть, которые просто вот сейчас опять борются за какую-то непонятную власть.
Юрий, просто скажите, ведь, собственно говоря, да. Собственно, поводом для событий, которые могут оказаться достаточно трагическими и тревожными, был, в общем, почти трагикомический, да, заявление Пашиняна об Искандерах, которое, собственно, как курьез было воспринято замначальником генштаба, за что его и уволили. И, в общем, как бы так вроде бы случайно и полукурьезно. Но на самом деле же противостояние шло к подобной развязке. Ведь отношения с военными были достаточно напряженные у премьер-министра?
Да, нет, премьер-министр, он в смысле реакции на военных, он сам дурак. Это человек, который был очень долго редактором самой важной и оппозиционной газеты, самого хорошего СМИ Армении, Айткан Жаманат. И это был хороший редактор. Какой он был депутат и президент и премьер-министр, это уже не важно, потому что этот человек, журналист, который писал об армейских преступлениях, о коррупции, и обо всем этом он знал. И потом, став как бы вот этим, как это называется, верховным главнокомандующим, да, этот человек почему-то вдруг забыл, что такое армия из себя представляет. И какой-то большой интриги в том, что генералы, на которых неизбежно, к счастью, возбуждаются уголовные дела, и они вдруг якобы политизируются, и они становятся оппозицией. Это такая, если вы живете в Ереване, в Армении, вы это очень четко как бы видите, это очень близко. То, что вдруг люди, на которых есть уголовные дела по коррупции, по злоупотреблению властью, и вот на всем этом пути там и пытки могут быть, и похищение людей, вдруг эти люди становятся такими политически грамотными и оппозиционными. И вся эта, значит, вот генералитет, да, неважно, это генерал или сотрудник какого-то министерства. Это просто некомпетентные люди, которые не на своих местах. И на них, ну, неизбежно, к счастью, возбуждаются уголовные дела. И вдруг, как только это становится очень близко к такому чиновнику, они просто чиновники, они начинают вдруг вот есть куда бежать.
Юр, насколько действительно велики риски военного переворота?
Это несерьезно. Военным переворотом можно называть все любые предыдущие, вот я имею в виду за 20-30 лет выборы, которые происходили в Армении. То же самое можно говорить о том, как карабахский клан, да, когда мы говорим карабахский клан, это не значит, что все участники клана выходцы из Карабаха, а это то, что, значит, это люди, там, как Роберт Кочарян, предыдущие президенты Армении, и люди, которые обслуживают какую-то повестку. Значит, вот карабахский клан очень хорошее воплощение того, что я говорю. Когда вся карьера делается на войне. И это не очень уникальная армянская история на самом деле. Чтобы понимать то, что происходит в Армении, не обязательно жить в Армении. Такое происходит на всем Кавказе. Такое происходит на постсоветском пространстве. Поэтому сейчас то, что в Армении происходит, это очень оторвано от того, о чем люди думают, чего люди боятся, что люди обсуждают или о чем они молчат.
Но открытая...
Это очень циничная ситуация, да.
Юрий, но открытое вступление в эту интригу военных как-то меняет распределение политических сил? Это действительно какой-то удар по власти? Или власть, как было это и после войны, в общем, в этой ситуации устоит, поскольку военные, как я понял у вас из предыдущего вашего ответа, в общем, военные не являются каким-то коллективным кумиром у той части дремлющего пока перед телевизором населения?
Да. Дело в том, что имидж военных, он был нулевой. В отрыве от того, как он репрезентировался в средствах массовой информации или какие табу существовали в нашем обществе. Дело в том, что вот когда мы говорим о коррумпированной системе, когда мы говорим о борьбе с коррупцией, да, даже если мы делаем вид, что войны не было, то вот то, что называется армией и военными, это как бы самый вопиющий пример коррупции, хищения бюджета, самый вопиющий пример того, как это все покрывается и оправдывается какими-то национальными целями. Понимаете? Дело в том, что вот именно такое преданное отношение к военщине и к армии в экономическом смысле, в социальном смысле, оно сделало просто беззащитным людей, да, вот то, что называется Арменией, она сделала беззащитную страну перед жизнью, перед просто, значит, понимаете, она никак не гарантировала
спасибо.
Безопасность людей.
Спасибо, Юра, спасибо. Да, напомню, извините, что у нас на прямой связи с Ереваном был мой коллега Юрий Манвелян.
Вадим Дубнов выяснял подробности напряженного дня в Ереване. Продолжаем программу. Лидер нацдвижения Ника Мили останется в предварительном заключении. Апелляционный суд отклонил иск об изменении ему меры пресечения в виде ареста. Оппозиция, которая и не ждала другого развития событий, заявила, что начинает с завтрашнего дня бессрочные акции протеста. В грузинской мечте в ответ призвали оппозицию не испытывать государство. За тем, как раскручивается спираль кризиса, следит Мзия Парисишвили.
Грузинская судебная система не сдала очередной тест на справедливость и политическую немотивированность, убеждены адвокаты и сторонники Ники Мели. Тбилисский апелляционный суд отклонил иск об изменении меры пресечения оппозиционеру в виде ареста. Приговор первичной судебной инстанции был вынесен 17 февраля, а 22-го Ника Мели был арестован в ходе штурма офиса нацдвижения. Это вызвало острую критику со стороны западных партнеров, которые призвали освободить Мели, не забывая в том числе и об этом. В этом резонансе адвокаты пошли единственным правовым путем, который мог бы стать выходом из кризиса, хотя адвокат Георгий Кондахашвили изначально сомневался в успехе.
Согласно действующему закону, обвиняемый не может обжаловать в апелляционном суде меру пресечения в виде ареста, вынесенного в ходе рассмотрения дела по существу. Но мы в своем иске указали, что это положение противоречит норме Конституции о гарантии права на справедливый суд и обжалование любого приговора как минимум одной инстанции выше. Апелляционный суд мог обратиться в Конституционный суд для приведения в соответствие этой нормы Уголовного кодекса с Конституцией. В таком случае решение об аресте Мели было бы приостановлено до окончательного рассмотрения Конституционным судом этого вопроса.
Ранее и народный защитник, а также несколько правозащитных НПО заявили, что решение об аресте Мелия прокуратурой и судом не было достаточно и правомерно обосновано. Но эту критику, в том числе и сегодня, в Генпрокуратуре отвергли, заявив, что следует исключительно букве и верховенству закона, и даже готовы пойти навстречу и снова обратиться в суд для изменения меры пресечения, если Ника Мелия заплатит залог. От имени Ники Мелия в нацдвижении от предложения прокуратуры отказались, полагая, что власти напуганы и стараются таким образом найти выход, тем самым показывая, что дело Ники Мелия политически мотивировано. Поэтому оппозиционные партии с самого утра, не дожидаясь решения апелляционного суда, в офисе нацдвижения разработали планы протестов с требованием освобождения Мелия и досрочных парламентских выборов. Акции начнутся завтра с марша свободы, сообщил один из лидеров Европейской Грузии Гигио Гулава.
Протест будет бессрочным. Разобьем много палаток. Будем протестовать против каждого цахиса, парламентария грузинской мечты. Будут коридоры позора, будут разные акции у министерств, у тех, которые действуют как опричники и попирают конституцию нашей страны. Манифестации пройдут и в регионах. Будут использованы все конституционные меры для того, чтобы добиться внеочередных выборов.
Планы и требования оппозиции в грузинской мечте вновь назвали неаргументированными и антигосударственными. А вице-спикер Гео Вольский пошел еще дальше.
Ни одна их позиция не соответствует интересам Грузии. А если глубоко проанализируем, я бы сказал, что это конспиративный заговор против страны.
Чуть ранее спикер парламента Арчил Талаквадзе обратился к оппозиции с рекомендацией.
Я советую оппозиции прекратить испытания государства и вернуться к службе народу, вернуться в парламент и включиться в нормальный политический процесс.
Представители оппозиции грузинской мечты сегодня критиковали друг друга за интерпретации заявлений и призывов западных партнеров о необходимости диалога и компромисса. Все это оппоненты пытались уместить в контекст столетия советской оккупации Грузии, которая отмечается сегодня. Каждая из сторон обвинил другую, что они ведут страну к опасности, как и век назад. Тему советской оккупации не обошел и депутат Олег Элисашвили, лидер партии «Граждане».
Просто стыдно, что до сих пор никак не начнутся переговоры. Все наши друзья, которые сейчас очень строго нас критикуют, уже давно говорят, что нужно сесть за стол переговоров. И это очень печально, особенно сегодня, когда со дня советской оккупации Грузии прошло 100 лет. Я бы назло врагам Грузии взял бы и сделал взаимные встречные шаги. О готовности говорят обе стороны, а диалог никак не начнется. Сегодня нам всем, грузинским политикам, должно быть стыдно за это противостояние.
Наряду с западными партнерами к властям и оппозиции в эти дни обращаются местные правозащитные НПО, общественники и представители разных профессиональных кругов. Они призывают вывести страну из кризиса и спасти ее от отхода демократии. И многие отмечают, что большая ответственность в этом процессе лежит на правительстве. Но непримиримая оппозиция грузинской мечты вызывает все больше опасений у многих наблюдателей, в том числе и у политолога, соучредителя Центра стратегического анализа Георгия Рухадзе.
Если на картину посмотреть шире, видно, что у Грузии однопартийный парламент. Лидер оппозиции в тюрьме, и здесь уже не имеет значения, почему именно. Прокуратура и суд полностью под контролем власти. Вот это и есть классический авторитаризм. Если бы не свободные критические СМИ и относительно сильный гражданский сектор, мы бы уже стали бы Белоруссию.
Отмечает Георгий Руха. Я Парис Ишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, глава администрации правительства Грузии Каха Кемоклидзе подал в отставку. Он пробыл на посту всего 20 дней. Что может стоять за причиной отставки чиновника и почему из правительства уходят люди, связанные с бывшим премьер-министром Георгием Гахаре, выяснял Владимир Унанянц.
Пришло время, чтобы после ровно 10 лет активной, чрезвычайно динамичной и полных вызовов работы я, как государственный служащий, бывший офицер безопасности, попрощался с вами.
Такое сообщение глава аппарата правительства Грузии Каха Кемоклидзе оставил на своей страничке в Фейсбуке. И все, казалось бы, ничего, обычная отставка главы аппарата после смены премьера и правительства. Если бы не упоминание бывшим главой аппарата премьера своего бывшего шефа Георгия Гахария, Кемоклидзе в частности отметил.
Не могу не поблагодарить память бывшего премьер-министра Гахария, человека, которому, не скрою, поначалу даже относился с подозрением. Спасибо Гахария за его самоотверженную работу, невероятно быструю мысль, за то, что он лидер с правильными государственными ценностями и что он пример для многих.
При этом Кимоклидзе назвал Гахария борцом с чрезмерной бюрократией и современным менеджером.
Он взял на себя ответственность за то, чтобы дать мне возможность защищать интересы государства и служить своей стране.
Сам Кимоклидзе в политической активности никогда замечен не был, но занимал ключевые позиции в сферах, касающихся нацбезопасности. В частности, с июня 2012 года по апрель 2018 был официальным представителем МВД, а затем службы госбезопасности на женевских международных дискуссиях. Параллельно в 2016-2018 годах представлял власти Грузии на встречах трехстороннего координационного механизма по поиску пропавших без вести в оккупированном Цхинвальском регионе. С апреля 2018 года Кимоклидзе возглавлял информационно-аналитический департамент МВД Грузии, а с августа 2019-го – аппарат Совета национальной безопасности. Последнее назначение на пост главы аппарата правительства произошло 4 февраля этого года. Некоторые наблюдатели связывают отставку Кимоклидзе, а точнее его уход, не на другую позицию, а в никуда, сигналом к тому, что соратники бывшего премьера сознательно отдаляются от грузинской мечты. Точно так же поступила бывший министр инфраструктуры и долгожитель не раз менявшегося правительства Грузии Майя Цкетишвили. После отставки Гахария Цкетишвили тоже ушла в никуда, заявив:
«Искренне прошу предоставить мне возможность вернуться к моей семье, выйти из активной политической жизни и, соответственно, на этом завершить 9-летний период моей жизни, который был очень загруженным и интересным».
Но многие в грузинском политическом спектре считают, что интересное только начинается. Еще до громкой отставки премьера из его администрации ушла Ната Мезвришвили, которую называли «правой рукой Гахария». В оппозиции уход Георгия Гахария и его команды считают прелюдией к развалу правящей команды. Об этом, в частности, говорит Пикария Чехрадзе из «Лело для Грузии», ранее работавшая политическим советником у 4-го президента Георгия Маргулашвили.
Он, Гахария, отправил важный сигнал как грузинскому обществу, так и международному сообществу. В грузинской мечте существует внутреннее противостояние. По крайней мере, крыло, ориентированное на диалог, на разрядку кризиса, проиграло, не смогло продвинуть свою позицию. Именно поэтому Гахария ушел. На арене остались те, кто деструктивен и кто ориентирован на конфронтацию.
Впрочем, проигрыш может быть лишь тактической уловкой. Отставка позволила Гахария не стать объектом критики международных партнеров и отвести от себя негатив со стороны оппозиции. Его прощальное селфи в соцсети Facebook собрало десятки тысяч лайков, что в современном мире вполне может быть конвертировано в реальную политическую поддержку. По мнению политолога Корнелия Какачия, вполне вероятно, что грузинская мечта попала в хитроумно расставленную ловушку.
Еще задолго до спецоперации по аресту Тумелия казалось, что правящая грузинская мечта постепенно шла в ловушку, расставленную ее противниками. Фактически власти своими действиями облегчили попадание в эту западню. Реакция внутри и за пределами страны подтвердила, что путь, избранный новым премьером для борьбы с оппозицией, я имею в виду еще более жесткую и авторитарную реакцию на деструктивные действия оппозиции, не приведет страну к лучшему. Мы знаем, что в грузинской мечте есть разные группы. После ухода Гахария победили сторонники жесткой политики, и новый премьер-министр также является представителем этой линии. Но личное отвращение к оппонентам у этих людей настолько велико, что иногда они теряют чувство реальности, так что все может измениться.
Грузинские аналитики еще до отставки Гахария не исключали сценарий, при котором пресловутая третья сила, которая сможет сбалансировать политическое противостояние и вывести страну из затяжного кризиса, сформируется в рядах именно правящей партии. Такое в новейшей истории Грузии было неоднократно. Круглый стол Звиада Гамсахурдия был уничтожен его же бывшими членами. Союз граждан Эдуарда Шеварднадзе пал под натиском своего же молодежного крыла, который возглавил Михаил Саакашвили. А в падении его собственного детища Единого национального движения не последнюю роль сыграли некогда соратники третьего президента Грузии. Так что уход Гахария, который и так стоял несколько особняком от остальных лидеров грузинской мечты, хороший повод для конспирологических теорий. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В Генеральной прокуратуре Грузии заявили о готовности изменить меру пресечения в отношении лидера оппозиции Никимелия с тюремного заключения на выплату залога в размере 40 тысяч лари. Нахождение Никанора Мелия в заключении никогда не было самоцелью прокуратуры. Соответственно, если сторона защиты выполнит условия выплаты залога, то сторона обвинения выражает готовность обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении меры пресечения на выплату залога, заявил сегодня, 25 февраля, на специальном брифинге представитель Генеральной прокуратуры Амиран Голиашвили, передает агентство «Новости Грузия». Оппозиция самопровозглашенной Республики Абхазия требует немедленной отставки директора абхазской государственной телерадиокомпании АГТРК. В заявлении Абхазского народного движения говорится, что 23 февраля в Сухуми прошла встреча по вопросу формирования общественного совета при президенте. На ней представители оппозиции критически отозвались о ситуации в Абхазии и высказались о неэффективности предлагаемого органа. Однако вечером 24 февраля на абхазском государственном телевидении был показан расширенный репортаж заседания, в котором цинично были отредактированы выступления спикеров от оппозиции, полностью исказив смысл и содержание сказанного. Это уже не первый случай, когда умышленно происходит полное искажение точки зрения представителя оппозиции на государственном телеканале, говорится в заявлении. Кроме отставки директора телерадиокомпании, народодвижение также требует назначения представителя оппозиции на должность заместителя гендиректора АГТРК. Цхинвальский городской суд отказал в ходатайстве об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания экс-руководителя Комитета информации, связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южной Осетии Георгия Кабисова. Об этом сообщает агентство РЕС. Ранее экс-чиновник был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, мошенничестве, получении взятки, незаконном хранении огнестрельного оружия, незаконном обороте специальных технических средств для негласных получения информации. Помощник депутата парламента самопровозглашенной Республики Абхазия пытался провести через российско-абхазскую де-факто границу оборудование для майнинга криптовалют. Информацию, ранее озвучена председателем Государственного таможенного комитета Атаром Хеце, подтвердили в абхазском парламенте. Нужная газета выяснила, что за рулем машины находился Лаша Сакания, который занимал должность помощника депутата парламента Ильи Гуния. Сам Илья Гуния заявил, что провоз оборудования с ним согласован не был. По его информации, рядом с Сакани находился владелец оборудования по фамилии Хухубе. Отметим, что Лаш Сакани ранее занимал должность помощника абхазского президента Аслана Бжани. Он покинул пост после скандального визита в Абхазию членов Альянса патриотов Грузии. Наращивание военного сотрудничества Грузии и НАТО может негативно сказаться на обстановке в Северо-Нагорном Карабахе, заявил журналист, начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Цхинвальский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении экс-руководителю Комитета информации, связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южной Осетии Георгию Кабисову. Причина – отсутствие положительной характеристики заключенного со стороны комиссии при Цхинвальской исправительной колонии. Хотя администрация колонии не имела нареканий на поведение Кабисова, заявлено, что у него был обнаружен запрещенный предмет. Ирина Келихсаева следила за громким процессом в Цхинвальском суде.
Защита обратилась в Цхинвальский городской суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении Георгия Кабисова еще в октябре 2020 года, то есть 4 месяца назад. Адвокат Икрамжан Раматов подчеркнул, что на момент подачи заявления осужденный фактически отбыл 1397 суток, то есть более половины срока наказания, что является основанием для удовлетворения этого ходатайства. Напомним, Георгий Кабисов был осужден на 8 лет колонии общего режима в начале июня 2019 года. Экс-министра признали виновным виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174 «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления», статьи 201 «Злоупотребление должностными полномочиями» и часть 1 статьи 222 «Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия с лишением свободы сроком на 8 лет». В августе того же года приговор после кассационной жалобы сократили до 7 лет. Накануне семья экс-министра сообщила о сегодняшнем заседании, призвала сочувствующих прийти и поддержать Кабисова. Зал заседания был действительно переполнен друзьями и сочувствующими экс-министру связи. Части пришедших пришлось дожидаться решения суда за его дверями. Помимо официального адвоката, у Георгия Кабисова неожиданно появился и общественный Лира Кузаева, просьбой которой к суде Фатиме Сиукаевой прозвучала эмоционально.
Если Георгия Кабисова не освободить, то вы представьте, что получится. Дети, которые вырастут, они будут ненавидеть свою родину. Ненавидеть родину за то, что эта родина сделала с их отцом. За то, что они сейчас не помнят своего отца. Одному был годик, другому 4 года. Общественность будет очень сильно разочарована, потому что, вы знаете, я нахожусь на уровне общественности. Я слышу разговоры, я слышу, я читаю Facebook. И какая надежда на то, что хотя бы вот эти 2 года и 7 месяцев ему простят и выпустят. Сегодня очень тяжелая психологическая ситуация в нашем обществе. И вот это позитивное решение, это был бы как бальзам, понимаете, всему обществу, что вот оно счастье, вот она справедливость. И еще раз я хочу сказать, Георгий Кабисов – это действительно мощный профессионал, это знают все, по крайней мере, на Южном и Северном Кавказе. И это действительно личность такая, которого знают все, и чья судьба всем очень дорога, всем. И я вас очень прошу, ваша честь, дайте ему свободу, пожалуйста.
На решение судьи могло повлиять и поддержка УДО администрации колонии, где он отбывает срок. Но тут не обошлось без сюрпризов. Начальство дало отрицательную характеристику арестанту и через своего представителя в суде Бестаева озвучило просьбу об отказе. Бестаев, имени которого судья не назвал, заявил, что у Кабисова идеальное поведение, но был обыск. Во время обыска в его камере нашли Wi-Fi роутер, и поэтому дисциплинарная комиссия колонии дала такой ответ. Во время общения с Кабисовым на суде, тем не менее, представитель колонии подтвердил, что по УДО за последние месяцы было выпущено на свободу несколько человек, также имеющих дисциплинарные взыскания. Историю с найденным в камере роутером экс-министр и его адвокат назвали провокацией, продолжает Георгий Кабисов.
Когда нашли мне Wi-Fi, это было за несколько дней до момента, у меня подходил срок УДО. Меня вывели из здания вместе с остальными заключенными из здания общего режима в прогулочную зону, закрыли за нами двери. После этого где-то через минут 40 меня вызвали, меня самого еще раз обыскали и сказали, что у меня в камере нашли Wi-Fi роутер. Я удивился, говорю, вы можете мне его показать? Нет, не будет, его уже убрали. Это все у меня написано в объяснительном, который я еще тогда давал. Прошло с этого момента 10 месяцев, они 2 месяца назад выясняли это злостное нарушение. Ваша честь, Wi-Fi роутер якобы был найден за штукатуркой. Каким образом я мог его туда положить и заштукатурить?
Еще одним аргументом стороны защиты стала невозможность выплаты суммы ущерба, которую назначил суд при вынесении приговора, без освобождения Кабисова, продолжает Икрамжан Раматов.
Частично взыскание произведено. Государственная, так скажем, собственность переведена и вышли. Я еще раз как бы немножко повторяюсь, вот приходится, задаю я себе тысячу раз этот вопрос. Из каких средств, если колония не обеспечивает трудом, да, рабочее место, из каких, так скажем, средств, откуда он должен доставать средства, на что он должен зарабатывать, каким трудом и каким образом возмещать. Государство само создало, так скажем, такие обстоятельства, поставил вопрос сперва взыскать, а во-вторых, не обеспечил место, трудом, да, для того, чтобы он мог зарабатывать и, так скажем, поглощать те взыскания по судебному решению.
Представитель комитета связи, которая была обозначена как потерпевшая сторона, ничего против освобождения Кабисова по УДО не имел. Сторона обвинения в лице прокурора Цхувребова Казбега попросила суд отклонить ходатайство. Почти час ждали в зале оглашения решения судьи Фатимы Сиукаевой, которая зачитала свой отказ под ропот недовольства и комментарий позор. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Георгий Кабисов – первый и пока единственный юго-осетинский чиновник, получивший реальный срок по обвинению в преступлениях коррупционной направленности. По словам защиты, дело изобилует массой нестыковок и процессуальных нарушений. Многие наблюдатели считают, что реальной причиной уголовного преследования бывшего чиновника является его личный конфликт с президентом. Мурат Гукимухов узнавал, что они думают о сегодняшнем решении суда.
Среди тех, кто пришел сегодня в суд поддержать Георгия Кабисова, депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов. Я связался с ним по телефону сразу после судебного заседания.
Во-первых, представитель колонии, который присутствовал на заседании, характеризовал Георгия Сергеевича с положительной стороны. В то же время характеристика со стороны администрации была негативной. Я могу посудить, что была команда и им неприятно было выполнять эту команду. Люди, которые представляли учреждение исправительную колонию, на них было возможно иметь приятную задачу. Характеризовали его как исключительно положительного человека, который активно участвует в жизни колонии, организовал библиотеку, организует спортивные мероприятия и так далее, и так далее. Ему инкриминировали, что там был найден роутер. Какое отношение он к нему имеет, это тоже не было доказано. И, в общем, отказали, безусловно, достаточно освобождения.
А, Амиран, и все-таки какие впечатления от заседания? Как, по-вашему, все это выглядело?
Некрасиво выглядит, у меня других слов нет.
Югостинский общественник Тимур Скурбати также пришел сегодня поддержать Георгия Кабисова. Но на судебное заседание не попал. По его словам, к зданию городского суда пришло внушительное количество сочувствующих. Зал не мог вместить всех желающих. Поэтому те, кто остался за дверьми, в ожидании вердикта обсуждали историю Кабисова, обменивались мнениями, в которых, по мнению Тимура Скурбати, обнаружилось некоторое противоречие. Люди, с одной стороны, надеялись, что суд удовлетворит ходатайство, и в то же время почти никто не верил, что Георгия выпустят досрочно, говорит Тимур Скурбати.
Это выглядит как месть. Жорик, в чем бы его ни обвиняли, сейчас я не берусь судить, виноват он или не виноват. Я исхожу из того, что вот тот режим, при котором он работал, Жорик не был в нем главный. Он был исполнитель и далеко не худший исполнитель. И что для меня очень важно, он не покинул пределы Южной Осетии. Вот кто покинул, вот тех, у меня такое ощущение, что реальных расхитителей достать не могут, и свою злобу выместили на Жорике. И...
То есть ты считаешь, что Георгия Кабисова надо было отпускать досрочно?
Жорик имеет достаточно много заслуг в Южной Осетии. Была война. Он очень много сделал для Южной Осетии, вот с точки зрения технической. Провел связь. Одна из его заслуг то, что сюда проложили оптиковолоконную кабель. Поэтому я считаю это вот неправильным. Сажать такого человека, который социально не опасен, он не представляет опасности для югостинского общества. Так зачем его изолировать от этого общества, когда он может принести ему пользу? И он это сделает с удовольствием. Почему они его посадили, вообще непонятно. Его обвиняют в каких-то там хищениях.
По утверждению суда, причинил ущерб в 155 миллионов рублей.
155 миллионов, огромная сумма, да. Он бы тогда так не жил. Я просто не верю в это. Учитывая вот то, что вот сейчас мы своими глазами видим, как был убит вот Кинал Джабир. Ну, не тем способом, но тоже написали все, что им было выгодно, и человека посадили.
С кем бы я сегодня не обсуждал эту историю, все говорили приблизительно одно и то же. Не верю, это месть, это указание сверху. Кто сверху, тоже понятно, в Южной Осетии все решения принимает только один человек. Но одно мнение отличалось от прочих. Одна из респондентов, она педагог, назвала отказ в условно-досрочном освобождении малодушным поступком. По ее словам, есть такое понятие «с него хватит». Когда победивший в драке перестает бить и отпускает побежденного, не калечит его, не унижает, а говорит «с тебя хватит». Так поступают сильные духом люди, не мстительные и не мелочные. И, наверное, считает она, сегодняшний приговор еще будет обсуждаться в этом предвыборном году. Чем не тема для дискуссий, каким должен быть президент? Мурат Букимуков специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Абхазские врачи записывают видеообращения, в которых протестуют против действий силовиков в республиканской больнице. В свою очередь, Генпрокуратура самопровозглашенной республики заявляет, что законность возбуждения уголовного дела признана судом. За абхазским делом врачей продолжает следить наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В социальных сетях и средствах массовой информации Абхазии распространяются видеообращения врачей. Они выражают протест против действий Генеральной прокуратуры и спецназа на территории республиканской больницы в рамках уголовного дела, возбужденного против главного врача республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба. Первыми появились видеообращения главного врача Аполлона Гургуля и его заместителя Георгия Воуба. Аполлон Гургуля отрицает свою причастность к коррупции.
В отношении меня было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата», что явилось следствием якобы подстрекательства меня на это преступление со стороны моего заместителя. Хочу отметить, что я не тот человек, которого через подстрекательство или угрозу можно заставить что-либо сделать. А говорить о коррупции в сговоре в угоду собственного обогащения – нет, это не про меня. Я так не живу, и все, что мог сделать в своей стране и во время войны, и по сей день –
Гургуля считает, что уголовное дело стало результатом давнего конфликта между двумя лабораториями.
Касаемо возбужденного уголовного дела, оно в своем основании имеет давний конфликт между двумя лабораториями, так сказать, местной больничной лабораторией республиканской больницы и той, которая была сформирована из сотрудников реорганизованного Савитара. Начался этот конфликт еще в 2016 году. Тогда я не был в должности главного врача и был депутатом Народного собрания. За время своей деятельности в республиканской больнице я всячески старался разрешить этот вопрос. Но, как показало время, инициатива действительно наказуема. Очень надеюсь, что государственные органы грамотно и компетентно разберутся в этом деле. Я никуда не прячусь, готов сотрудничать со следствием. Пока идет следствие, а потом, наверное, будет суд. Дождемся решения.
Свое обращение публиковал и заместитель главного врача Георгий Воуба. Он считает, что действия силовиков нарушили санитарно-эпидемиологические нормы и привели к блокированию больницы.
Беспрецедентное по масштабу применение силы и средств спецназа, МВД, уголовного розыска Чемчирского и Галского районов по предписанию Генеральной прокуратуры привели к фактически блокированию работы головного медицинского учреждения на целый день, следствием которого явились негативные последствия как медицинского персонала, так и для пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. Данными агрессивными действиями непропорционально событию количеством задействованных сотрудников правоохранительных органов были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы в условиях пандемии, которому медперсонал не смог противодействовать. Несмотря на долгие обоснованные уговоры и требования, так как подобное поведение несло прямую угрозу здоровью не только медперсонала, но и посетителям и больным всего медицинского учреждения, а также самим сотрудникам правоохранительных органов.
Воуба заявил о своем несогласии с результатами проверки Генеральной прокуратуры и необъективности отражения фактических обстоятельств дела. Врач-травматолог Астамур Иванба, как и другие медики, считает, что проводить в больнице подобные силовые акции нельзя. Оба доктора, против которых возбуждено уголовное дело, являются уникальными и незаменимыми в своей области специалистами и авторитетами, и к ним необходимо бережное и корректное отношение. На просьбу прокомментировать ситуацию от пресс-службы Генеральной прокуратуры получен ответ. В нем сообщается, что Сухумский городской суд решил, что следственные мероприятия в республиканской больнице носили законный характер. В настоящее время Следственное управление Генеральной прокуратуры проводит предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении главного врача Гургулия, его заместителя ВОБа и бывшего сотрудника больницы ЦКОА. Поэтому оценка о неполном и необъективном расследовании преждевременна. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и растраты возбуждено после проведения дополнительной процессуальной проверки. И Сухумский городской суд 19 февраля этого года признал постановление следователя о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим темам дня. Трое мужчин минувшей ночью напали на журналиста и ведущего грузинской телекомпании «Формула» Вахо Саная. Саная получил травмы в области головы и ног, нападавшие задержаны. Журналист убежден, что нападение связано с его профессиональной деятельностью. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Инцидент произошел ночью, во время комендантского часа. Как рассказывает Вахо Саная, в момент, когда было совершено нападение, он был с супругой, ребенком, няней и еще одной родственницей. Машина, на которой они передвигались, из-за гололеда не могла проехать. По словам Саная, вначале мужчины попытались помочь ему, но после того, как один из них узнал его, стали вести себя агрессивно.
Он сказал: «Хорошо, запомни это лицо», и стал угрожать. Он попробовал напасть, я инстинктивно отпрянул назад, и этот человек упал. Так как был гололед, я тоже поскользнулся и упал. Пока я был на земле, подошли еще двое и стали наносить физические оскорбления. У меня повреждения в области головы, рук, ноги. В этот момент моя жена и невестка вышли из машины. У невестки тоже есть повреждения. Они даже ее ударили, женщину. Ребенок плакал, он испугался. Они все равно не останавливались.
Рассказал журналист в эфире телекомпании «Формула». По его словам, мужчины нецензурно высказывались в отношении телекомпаний, в которых он работал и работает. Нападавшие, согласно информации МВД, задержаны по статье 126 УК Грузии о насилии, совершенном группой людей в отношении двух или более лиц. Телекомпании «Формула» призывают наказать виновных со всей строгостью закона. В то же время, как сказано в заявлении, распространенном каналом, действующая власть сама способствует возникновению подобных настроений в обществе, когда использует язык ненависти или создает конфликтную среду, прибегая к неприемлемому для власти бойкотированию СМИ.
Грузинская мечта использовала все механизмы для устрашения журналистов, в том числе устроила политически мотивированную чистку на общественных вещателях Грузии и Аджарии. Журналистов вынудили оставить телекомпании, среди прочего, использовав угрозы обнародования кадров личной жизни и видеоматериалов незаконной слежки. Безнаказанность преступлений, совершенных против представителей СМИ, способствует агрессии. Поэтому ответственность за совершенное насилие мы возлагаем на власть.
Впрочем, в правящей команде не склонны рассматривать произошедшее под таким углом. Так депутат от «Мечты» Дмитрий Хундадзе осудил нападение на журналиста, назвав насилие неприемлемым. Однако на вопрос, могли ли к нападению на Саная иметь отношение заявления власти, которые они делают в адрес СМИ, в определенном смысле подтолкнуть их, Хундадзе ответил:
«Насилие недопустимо, но давайте будем объективными. Иногда, и не так уж редко, телевидение тиражирует ложь в отношении конкретных личностей. А ложь – это одна из форм насилия. Так что давайте все воздержимся от насилия».
К концу дня на произошедшее отреагировал премьер-министр Иракли Гарибашвили.
«Я однозначно осуждаю любое насилие в отношении любого гражданина, тем более представителя СМИ. Благодарю МВД за оперативное задержание нападавших. Я заверяю вас, со стороны государства будет дан адекватный ответ, и виновные ответят по всей строгости закона»,
написал премьер на странице в Фейсбуке. В оппозиции, между тем, убеждены, что власть пытается всеми способами заглушить голос несогласных с ней, и произошедшее журналистам – последствия этого процесса.
«Было ли это совершено той группой людей по чьему-либо заданию или нет, не имеет значения. Это прямой итог политики, проводимой в целом на протяжении этих лет и в последнее время, в частности, пропагандой режима Иванишвили и куклами из его окружения.
Заявил один из лидеров европейской Грузии Гига Бокерия. Тем временем Хартия журналистской этики призвала органы провести эффективное и быстрое расследование.
Хартия журналистской этики не раз заявляла, что агрессивная риторика представителей власти в адрес СМИ отрицательно скажется на безопасности журналистов. Хартия призывает представителей власти прекратить разговор о нормах, ограничивающих свободу слова, мысли и выражения, и поддержать свободу медиа, своим агрессивным отношением не поощрять нападки на представителей СМИ.
Поддержку Вахо Саная выразили также правозащитный сектор и народный защитник. Уголовный кодекс Грузии запрещает как вмешательство в журналистскую деятельность, так и преследование человека из-за его мнений, общественной или профессиональной деятельности, заявила омбудсмен Нину Ламджария. По ее словам, преступление, совершенное против человека из-за его взглядов, является отягчающим обстоятельством. Соответственно, Ламджария призвала МВД провести эффективное расследование и рассмотреть вопрос о выделении этого обстоятельства. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
И последняя рубрика сегодняшней программы – «Панорама».
«Панорама».
Ровно 30 лет назад, в феврале 1991 года, вступила в завершающую наземную фазу операция «Буре» в пустыне, возглавляемая США и Международной коалицией по освобождению Кувейта от иракских оккупационных подразделений. Об особенностях спецоперации корреспондент русской службы «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов беседует с историком, профессором Иерусалимского университета Мартином Лангвебильдом.
«Буря в пустыне» оказалась тем полигоном, на котором был впервые продемонстрирован потенциал современной электронной военной техники. К тому же продемонстрирован вживую и с картинками, чего в истории войн никогда прежде не было, благодаря возникновению совершенно нового феномена в сфере СМИ – круглосуточного новостного телевещания.
Возможности аэрокосмической разведки благодаря быстродействующим компьютерам и средствам связи невероятно впечатляли. Штабы командования американских ВВС в зоне залива и в Вашингтоне, опираясь на данные спутников, быстро обновляли список приоритетов бомбардировок. У них была точная информация о том, какие цели уничтожены и какие требуют дополнительных авиаударов, какие новые цели появились со времени последних боевых вылетов. Впечатляли также самолеты-невидимки и точность умных авиабомб. Эффект новаций превзошел самые смелые ожидания. После завершения военных действий специалисты заговорили о революции в военном деле, о гипервойне. Боевая авиация со всеми ее гаджетами казалась идеальным средством решения военно-политических задач. Риск потерь, в отличие от сухопутных операций, минимальный. Побочный урон, благодаря точности бомбометания, минимальный. Зато мобильность и способность наносить удары на большом удалении от целей максимальная. Свобода в варьировании интенсивности военных действий полная. Перспективы самые радужные, учитывая лидерство США в области информатики. Ключевого компонента новой войны, потенциальные соперники их еще долго не догонят и так далее.
В дальнейшем против мелких подразделений сербской армии в Косове или повстанцев в Ираке технические гаджеты оказались куда менее эффективными. Поэтому, насколько я знаю, существует мнение, что залогом успеха «Бури в пустыне» явилась все же не столько техника, сколько новая концепция воздушной войны, разработанная американскими ВВС. Благодаря ей исход всей кампании был определен на 99% авиации. Сухопутная же ее часть свелась, по сути, к прогулке на свежем воздухе.
Да, полковник Джон Уорден и горстка его единомышленников сумели преодолеть консерватизм начальства в Пентагоне и убедить политическое руководство в правоте своей позиции. В Ираке все, и в гражданской, и в военной областях, выстраивалось по жесткой вертикали и замыкалось на Саддама Хусейна. И это важное обстоятельство надо было непременно учитывать в определении очередности целей, подлежащих уничтожению. Вместо того, чтобы, обретя господство в воздухе, начинать по обыкновению с бомбардировок личного состава и развернутой боевой техники на театре военных действий, ВВС следовало со стартового свистка сосредоточиться на ударах по штабам и пунктам управления войсками в Багдаде и других городах, чтобы приоритетно вывести их из строя и фактически парализовать иракские дивизии, укрепившиеся в Кувейте. Контраст со Второй мировой войной был поразительным. Берлин лежал в руинах, но Гитлер мог отдавать приказы армии, до конца сохранявшей свою боеспособность. В январе-феврале 1991 года гражданская инфраструктура в иракской столице была почти не задета бомбами, но военные коммуникации практически перестали функционировать, и иракский оккупационный корпус был деморализован. Между прочим, полковник Джон Уорден и его соратники, опрокинувшие традиционную концепцию воздушной войны, поплатились за свою дерзость. Они так и не стали генералами.
С историком-профессором Иерусалимского университета Мартином Лангвебильдом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.